мистицизм весь живет одной интенцией – проникнуть в тайны сверхчувственного бытия, открыть законы этого бытия, получить власть над ним. Это особенно видно в оккультизме. Получить власть над этими, если хотите, духами. То есть источником является что? Почти неприкрытая гордыня. Мистицизм пронизан желанием, исканием наслаждений, исканием экстаза. То, что категорически запрещается в христианстве. Вот это очень важные, друзья мои, моменты. Ну, теперь мы посмотрим на мистицизм, что он из себя представляет, так сказать, изнутри. Мистицизм имеет несколько разновидностей. То есть множество форм, множество, но несколько, я бы сказал, таких самых крупных, принципиальных разновидностей, которые надо знать. Я бы назвал их три. Или их, я бы сказал даже так, две или три. Почему именно так, я сейчас вам скажу. Первая разновидность его – это есть так называемый естественный мистицизм. Это тот, который обнаруживается у человека, независимо от человека, просто по природе. Вы, вероятно, не раз читали о многих очень интересных явлениях, особенно у детей, у подростков, иногда и у взрослых, способности так называемого, например, ясновидения. Это очень интересная способность. Телепатия, целительство. Вот это все можно отнести, конечно, к явлениям естественного мистицизма. Я помню, как-то в журнале «Наука и жизнь» или «Наука и религия» прочитал один любопытный очень эпизод. В Швейцарии есть человек, который может видеть на расстоянии, ясновидец. И вот однажды, там описывают случай, пропал один мальчик. Естественно, розыски, поиски, полиция сбилась с ног, ничего не могут сделать. Обратились к нему. Кстати, любопытная деталь, что для него, для этого ясновидца, немалый труд представляет сосредоточиться, чтобы увидеть. Оказывается, требует огромного напряжения сил. Ну вот, в частности, вот для этого ясновидца. Обратились к нему, он согласился. И через некоторое время, я не помню уже деталей, одним словом, прямо заявляет полицейский. Мальчик находится, я помню, вот так, вот там-то, под таким-то мостом он лежит. Пошли, точно. Мальчик мертвый лежал под этим мостом. Вот вам пример. Правда, я вот не совсем уверен здесь, я не знаю деталей, как он, стал ли он ясновидцем, родился ли он ясновидцем, я этого не знаю. Но вот пример того, какими способностями может обладать человек сам по себе. Это вот так называемый естественный или природный мистицизм. Вторая категория, которая в свою очередь делится на два вида, его можно назвать приобретенный мистицизм. Приобретенный называется потому, что способности экстра, скажем, сенсорные способности, появляются у человека не по рождению, а в силу определенных упражнений. И здесь есть две категории. Одна из категорий, которая связана с развитием именно экстрасенсорных способностей, на это обращено специальное внимание. Это является целью человека. И там достигают часто люди этих результатов. Ну, насчет часто, извините, я не знаю, часто или нет, но достигают результатов. Вот этих мистиков, получивших подобные результаты, мы находим, в общем-то, во всех религиях. Даже в самых элементарных, типа шаманизма. Не говорю об экстрасенсах, например, которые вообще-то с религией могут быть даже и не связаны. Вторая разновидность приобретенного мистицизма касается уже ближе к нам. Но об этом я скажу...
Про первый, да?
Хорошо. Про оккультный. Хорошо, да. Хорошо. Давайте поговорим о нем, да. Речь идет здесь об оккультном мистицизме. То есть, проще говоря, об оккультизме. Оккультизм – это слово латинское, от латинского слова «оккультус». «Оккультус» – «тайный». Означает не что иное, как вера в тайные силы, существующие как вне человека, так и в самом человеке. Здесь именно в оккультизме развита магия, как система понимания мира и как система, дающая доступ к этим силам, система упражнений и методов. Ну, если исторически говорить об оккультизме, то он покоится в основном и главным образом на известном древнем трактате, относящемся примерно ко второму столетию нашей эры, Гермеса Трисмегиста, который называется трактат «Изумрудная скрижаль». Гермес Трисмегист. Отсюда, кстати, все оккультные науки называются герметическими. От имени автора этого трактата. Герметическими. В дальнейшем оккультные науки классифицируются и приобретают три такие ветви мощные, как алхимия, астрология и каббала. Каббала преимущественно связана с еврейской философией, с еврейским мистицизмом. В XIX веке оккультизм особенно сильно себя обнаружил и распространился по Америке, Европе и, в частности, у нас, конечно, в России, в форме спиритизма и черной магии. Под влиянием уже восточных религий и идей восточной философии, того же буддизма, даосизма, йоги, в Европе складывается так называемая теософия, из которой затем возникает антропософия. Но об этом, может, мы с вами поговорим отдельно. Я сейчас не буду ничего говорить. В настоящий момент – это все-таки момент довольно уже не настоящий. Это 60-е годы. Я вам даю справку, если кого интересует, по философской энциклопедии, 4-й том. Можете посмотреть. Так вот, почти в настоящее время существует на Западе порядка 30 видов оккультных наук. В 1962 году в ФРГ состоялась даже международная конференция оккультистов. В философском плане к оккультизму ближе всего оккультизм, то есть ближе всего, конечно, к пантеизму в философском плане. Оккультизм представляет собой, конечно, пантеизм, в котором человек рассматривается как микрокосм, аналог макрокосма, как узел Вселенной, как средоточие всех материальных и духовных сил мира. Кстати, хочу вам сказать, что каббала, например, была очень распространена среди гуманистов эпохи Возрождения. Рейхлин, Пико делли Мирандола. В XVI веке мы видим даже появление такого фундаментального труда, как «Оккультная философия». Ну, автор Агриппа Неттесхеймский, но это уж не обязательно, сложные имена, в середине XVI века. Одним словом, оккультизм в эпоху Возрождения приобретает мощный расцвет. В это время именно создается образ ученого-мага. Часто он связывается с известнейшим таким магом Парацельсом. Все XVI век. Но до этого времени все оккультные идеи связаны с религией. А вот в XVII веке появляются светские оккультные общества. Розенкрейцеры. Кстати, любопытно название сочинения основателя этого ордена. «Химические свадьбы». Вот, учение розенкрейцеров, как считают, оказало большое влияние на Якова Бёмы, на Яна Каменского, а затем на масонство. Но мне кажется, что, наверное, наоборот. Впрочем, розенкрейцерство и масонство, скорее всего, одно и то же. Вот в XVIII веке появляется такая мощная фигура, как Сведенборг, предшественник спиритизма, спиритов. А с конца XIX века предпринимаются попытки создания универсальной религии. Обращаю ваше внимание. Создание универсальной религии на основе оккультных и религиозно-философских учений всех времен и народов. Эта попытка как раз привела к созданию теософии, теософии Блаватской, которая заявляла, что она выявила эсотерическую квинтэссенцию всех религий. В наш 20 век мы уже видим появление коммерческого оккультизма. Вообще 20 век – это коммерческий век. Что это значит? Ничего большего, как заработки на оккультизме, астрология. Вы знаете, сколько зарабатывают астрологи? Ой-ой-ой, только держитесь. Мантика, оккультная медицина, отчитывание. Здесь потоком деньги льются. Ну, здесь можно было бы, конечно, сказать кое-что и о Рерихах, наверное. О рерихианстве, агни-йоге. Поскольку это явление сейчас очень распространенное, я несколько слов просто скажу. Кое-что процитирую, чтобы вы имели нечто в руках своих, попадая в некоторые ситуации. Рерихианство или агни-йога. Творцами ее рассматривается как универсальная йога, как высшая. Главным идейным вождем этой йоги все считают Елену Рерих. Это супругу Николая Константиновича Рериха. Ну, он тоже был участником, конечно, бесспорно, но она именно была двигателем всего этого. О том, что это такое, вы можете узнать хотя бы вот из нескольких цитат, которые я вам зачитаю. Если кто серьезно хочет, пожалуйста, вот эту Андрея Кураева прочтите работу. Там вы найдете массу сведений о рерихианстве. А я вам просто кое-что зачитаю. На что ориентирует человека в этой йоге? Это еще называют ее живая этика. Цитирую. Люди должны неотложно стремиться к овладению психической энергией. Огонь пространства и психическая энергия связаны между собой и представляют основание эволюции. Тут довольно много идей сразу. Стремление не к Богу, не к спасению, не к истине даже. Цель – овладение психической энергией. Вера в огонь пространства – это что-то от стоиков древних. идея эволюции, то есть постепенного развития, утверждается самым решительным образом. А вот еще, может быть, зачитаю вам. Как пример жизненных указаний Агни-йоги можно привести место о последовательности нервных центров. Указывается, что кундалини, как центр, уводящий в самадхи, в дальнейшей эволюции уступает свое значение другому центру, около сердца. Этот центр называется чашею и является местом манаса. Но это одно из названий, из разновидностей ума. Средоточием, в данном случае манаса, средоточием чувствования. При расширении сознания чувствование ведет к действию, которое и является главным отличием будущей эволюции. Центр третьего глаза действует в сочетании с чашею и кундалини. Эта триада как нельзя лучше характеризует действенное начало ближайшей эпохи. Не уводящее восхищение, но деятельное, утверждающее начало, предопределено для грядущего подвига человечества. Здорово. Это Елена Рерих все пишет. Это из книги Николая Константиновича Рерих «Избранные». Йога существовала во все времена, во все века. Каждое учение содержит свою йогу, применимую к ступени эволюции. Йоги не отрицают друг друга, как ветви одного дерева. Они расстилают тень и дают прохладу путнику, утомленному. Полный новыми силами продолжает странник свой путь. Он допустил явление благодати пространства. Слышите, благодать? А вы думали, что только Божья благодать есть. Явление благодати пространства. Он дал свободу силам сужденным. Он овладел своим единственным имуществом. Для будущего мы встаем от сна. Для будущего собираем силы. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять великим пламенем. Агни-йога – эта йога синтезирует все предшествующие йоги. Все йоги не имеют ничего в себе сверхъестественного. Они лишь учат, как пользоваться природными нашими силами. Это довольно интересная мысль. Я думаю, вам стоит запомнить. Видите, как они расценивают йогу? Тут ничего нет сверхъестественного. Они лишь учат, как пользоваться природными нашими силами. Еще немножко вам процитирую кое-что. О этике, если хотите, рерихианства или живой этики. Вот что говорит Елена Рерих. Можно преследовать невежество, но особенно следует казнить суеверие и ханжество. Именно казнить. В этом сейчас убедитесь. Следующая цитата. Когда колесница направлена ко благу, то возница не отвечает за раздавленных червей. Неплохо сказано. Когда колесница направлена ко благу, то возница не отвечает за раздавленных червей. А вот такие, я бы сказал, странные вещи выдаются Еленой Рерих. Послушайте, пчелы и муравьи были принесены великим учителем с Венеры,
назидание человечеству. Я, знаете, друзья, вот я вам зачитываю цитаты, я бы очень советовал вам запомнить. Рерихианцев, их везде вы можете встретить. И вот этими вещами, особенно когда вам придется быть в залах каких-то, перед публикой отвечать, этими вещами вы сразу покажете, что за убожество этой живой этики. Да, это вот письма Рерих, Елены Рерих, 1932-1955 года. Новосибирск, 1992, страница 159. Вот еще один такой пассажик. На Венере совсем нет насекомых и хищников. Ну, пока это не удивительно. Пока. Ну, что дальше? Там настоящее царство полетов. Летают люди, летают птицы и даже рыбы. Причем птицы понимают человеческую речь. Это там же, страница 334. Дело в том, что рерихцы, или рерихиане, нисколько не отрицают своей полной взаимосвязи с теософией Блаватской и придерживаются всех тех идей, которые являются принципиальными в теософии. Вот в связи с этим я хочу вам зачитать, хотя, может быть, о теософии, может, поговорим, я не знаю, как отдельно. Ну, хорошо, но я зачитаю, не помешает. То, что пишет Блаватская в своей самой знаменитой работе «Тайная доктрина». Цитирую вам по рижскому изданию 1937 года. Если потребуется вам точный том страниц, то, пожалуйста, скажу. Итак, змей, это библейский, величайший свет в нашем плане. Именно сатана является богом нашей планеты и единым богом. Так что сомнений здесь нет, что она говорит в положительном смысле о сатане, а не в отрицательном. Разъясним этот вопрос раз и навсегда. Тот, на кого священство всех догматических религий, преимущественно христианских, указывает как на сатану, врага Бога, в действительности является высочайшим божественным духом, оккультную мудростью на земле, которая, естественно, антагонистична каждой земной приходящей иллюзии, включая и догматические, или церковные религии. Естественно, рассматривать сатану, змея, в книге Бытия, как истинного создателя и благодетеля, отца духовного с большой буквы человечества. Мы удивляемся, откуда сатанизм, прочие вещи. Смотрите, откуда. Красота-то какая. Благодетель человечества. –